Здравствуйте, дамы и господа. В студии Анна Староминская. За последнее тысячелетие наша цивилизация видела многих монархов, но лишь единицы остались в веках истинно великими по своим деяниям. Дочь короля Генриха VIII и Анны Болейн в своей речи перед членами парламента в 1566 году сказала: «По милости Божией я наделена такими достоинствами, что если завтра меня выгонят из моего королевства в одной нижней юбке, я не пропаду в любом месте христианского мира». В этот день, 417 лет назад, почила в Бозе Ее Величество Елизавета I. О доброй королеве-девственнице побеседуем сейчас с доктором исторических наук, профессором МГУ Ольгой Дмитриевой. Ольга Владимировна, здравствуйте.
Добрый день.
Поскольку вы автор монографии и книги об Елизавете Тюдор, не могу не поинтересоваться в первую очередь человеческими качествами Елизаветы I. В двух словах объясню, почему. Смотрела два фильма о ней. Первый – «Кейт Бланшетт» великолепный, но далекий от достоверности исторической. И также, конечно, с Хелен Миррен, что абсолютно точно с исторической точки зрения. И складываются два совершенно разных образа. Пролейте, пожалуйста, свет именно на ее человеческие качества, потому что она едва ли не святая, как монарх именно.
Ну, вы правы, потому что если говорить о восприятии ее современными англичанами, она входит в число тех политических фигур, которые до сих пор символизируют для англичан вот те достижения, которые их нация, которых она добилась, и она входит в одну когорту с Уинстоном Черчиллем, с герцогом Веллингтоном, королевой Викторией и собственным отцом Генрихом VIII. Так что это уже многое говорит, да, о том значении, которое ее образ занимает в исторической памяти англичан. И надо сказать, что она очень разная. Вот вы упомянули два фильма, которые рисуют разные образы, но мы должны понимать, что они оба метафоричны, конечно, это художественный образ, но она ведь выступала в очень разных ипостасях на протяжении очень долгой жизни. И она правила страной более полувека. И на этом протяжении она сталкивалась с очень острыми кризисами. Ей приходилось быть и жесткой, и лавировать. Это очень целостная, очень сильная натура. Но если говорить о ее человеческих качествах, две вещи для меня бесспорны. Это очень умная и интеллектуальная женщина, безусловно. И это, конечно, очень сильный политик. Это один из сильнейших политиков своего столетия, может быть, вообще эпохи раннего нового времени и нового времени. И я рискну сказать, что, наверное, для нас она интересна тем, что она стоит у истоков той политической культуры, в которой мы до сих пор живем, и она стоит у истоков искусства политического, которое мы сейчас способны оценить, потому что она связана с теми навыками, которые мы сейчас видим у современных политиков, и мы понимаем, насколько сложно удержаться на политической сцене, а тем более оказаться в числе выигравших на политической сцене. Она стоит у истоков тех навыков, которые связаны с тем, что мы сейчас называем пиаром, пропагандой, художественной пропагандой. И она настолько умело всем этим пользовалась, что, в принципе, когда она уходила с политической арены, ее правление оценивалось как «золотой век». Она считается одной из основателей вот той Британской империи, как великой морской державы, как великой политической державы европейской, к которой мы привыкли. И я думаю, еще для нас, конечно, очень важно то, что она женщина, и мы знаем, что эта эпоха не благоприятствует женщинам в политике, женщинам-правителям, и потрясающе, как она сумела все свои слабости, ну, в восприятии общества тогдашнего, конечно, обратить в свои достоинства политические. То есть это действительно политик современной формации, и уже поэтому, мне кажется, она очень интересна.
Как бы банально ни звучало, но ее сила духа кажется запредельной. Безусловно, периоды матриархата человечество знало и тысячи лет назад, и если брать, не знаю, Древний Египет. Но именно в случае с Елизаветой I вызывает у меня лично огромный вопрос, помимо восторгов и уважения, как можно было всю свою жизнь положить на алтарь благополучия державы, да, помазанник Божий. Но самоограничение ее, вот такая перманентная забота и родение о своих подданных. Действительно, это такой уровень внутреннего сознания того самого помазанника Божьего, который вот эту ответственность несет и проносит всю жизнь без провалов. Она не позволяла себе выпадать из этого потока.
Это безусловно, да. Вы знаете, вы правы. Надо только для себя отметить вот что. Что забота об общественном благе или об общем благе, о res publica, да, как тогда это называли, это вообще общее место в политической теории того времени. Елизавета была очень ответственная правительница, вы действительно правы. Она не просто декларирует эти вещи, а, кстати сказать, в смысле декларации и риторики она в этом смысле была неподражаема, и она умела донести до подданных очень интенсивно вот эту мысль, что она подлинная мать Отечества, она, что она заботится, и она самоотверженно действует в интересах своих подданных. Но она действительно действовала именно так. Она ведь действительно вошла в народную память как добрая королева Бесс. Да? То есть ее политику, ее поступки и ее риторику оценили очень положительно в итоге. Частью этого образа является тезис о том, что она никогда не выйдет замуж. Да? Она останется королевой-девственницей. И это выбор очень сомнительный для многих ее подданных. Но со временем вот обоснование этого выбора, оно настолько стало изысканным и убедительным, что политическая нация смирилась с тем, что она сделала такой выбор. И вот этот тезис о том, что она останется королевой-девственницей, он сразу подчеркивал идею ее чрезвычайно серьезного отношения к ее королевским обязанностям. Потому что один из аргументов был, если я выйду за иноземного принца, он может не любить вас так, как я, да, он может сменить веру. И идея ее как девственной королевы подчеркивает, кроме того, ее христианские добродетели, потому что все-таки высший идеал женщины в христианской этике – это женщина благочестивая, девственница, да, и женщина, которая предпочитает такой монашеский образ жизни браку, удовольствием брака. Так что здесь сочетается и вот этот мотив заботы о подданных, и в то же время мотив предельного совершенства ее как христианки.
Действительно ли Иван IV Грозный в ответ на ее отказ выйти за него замуж написал ей очень грубое послание?
Это, в общем, такой немножко не то чтобы миф, но это неверная интерпретация одного из пассажей из их переписки. Дело в том, что это не связано с идеей брака никак. Это связано с сложными порой политическими переговорами, которые шли между московским государством и Англией. Иван Грозный даровал англичанам очень широкие торговые привилегии на русском рынке и в ответ очень хотел заключить с ними такой военно-политический союз. Ему нужна была помощь реальная в войнах, которые он вел за Балтику. Англия менее всего хотела вторгаться в эти союзы. И со временем вот эта позиция у Ивана Грозного, руководителя его посольского приказа, стала вызывать раздражение серьезное. И вот то, что воспринимается как некий такой раздраженный пассаж, на самом деле имеет вот какой смысл. Он упрекает Елизавету за то, что она слишком печется об интересах своего купечества, торгового люда. Вот этот люд он называет «мужики торговые». И дипломатия ее подчинена интересам коммерции, английского вот этого вот национального производства. И королева, ссылаясь на то, что она не хочет вступать в войну ни в какую на стороне России или там поставлять артиллерию, она ссылалась в том числе на то, что ее не поймет и не поддержит парламент, где представлены все сословия общества. И вот для Ивана который правил, естественно, единолично, без особой опоры на какие-то представительные учреждения. Вот это было раздражителем. Он сказал, ну что же ты такая вот просто как бы пошлая девица на троне? Причем пошлая в данном случае имеется в виду простая. Ты простая девица на троне, а правят у тебя там торговые мужики. Имелось в виду полнота власти. Ну и намекал ей, что она в его глазах статус теряет.
И тем не менее, она была единственной женщиной, с которой он вел переписку, из женщин-монархов.
Да.
Более того, довольно обширную для Ивана Грозного, учитывая, что общая его переписка была довольно скромной в сравнении с тем, как европейские монархи
ее вели. Практически англичане вообще... Первые такие очень привилегированные, важные для России и партнеры и в дипломатии, и в торговле. Поэтому это неудивительно. Других подобного рода союзников потенциальных у него в этот момент и не было. И он действительно задумывался о возможности посвататься к Елизавете или к кому-то из ее родственников. Он действительно вел переговоры, поскольку политическая ситуация в России была нестабильной, о возможности политического убежища в Англии. И королева подтверждала, что если такая потребность возникнет, то он может рассчитывать на ее гостеприимство. И в ответном вот письме на эту тему она ему гарантировала такой прием с подписями со стороны всех членов своего королевского совета и рыцаря ордена подвязки. То есть Иван Грозный мог бы стать резидентом в английской столице при Елизавете.
Действительно ли добрая королева Бесс влюбилась, назовем вещи своими именами, в французского монарха, который приезжал к ней свататься? То есть вся история вот этой вот возможности матримониальных отношений между Англией, Францией и тех чувств взаимных, которые вспыхнули, несмотря на разницу в возрасте, не в пользу королевы Бесс, правда?
Думаю, что вряд ли,
Почему?
Честно говоря.
Почему?
Ну, дело в том, что она вообще в течение очень многих лет своей жизни активно использовала всяческие брачные переговоры в политических интересах, в особенности, как ни странно, с представителями католических держав, хотя сама была протестанткой, и было очевидно, что такой брак, он бы создал очень много проблем на пути, вот чисто организационном даже, потому что всегда речь бы шла о смене веры одним из партнеров или о сложных переговорах по поводу воспитания и религии наследников, если такие появятся. То есть всегда это было под вопросом, но переговоры велись очень активно с самыми разными представителями разных ветвей династии Габсбургов и вот с династией Валуа. И зная, в какой момент и как развивались эти отношения с Валуа, я, в общем, уверена, что ни о каких искренних чувствах речь там вести не стоит, потому что это были долгие переговоры, в которых участвовали подряд все сыновья Екатерины Медичи, Карл IX и будущий Генрих III, и вот этот младший брат герцог Алансонский. Это время, когда у династии Валуа самая негативная репутация в Англии. Они только что устроили резню, Варфоломеевскую ночь. Елизавета высказала им очень много упреков. И, в общем, они в общественном сознании воспринимаются как такие, знаете, кровавые волки, которые утопили в крови Францию. И возобновление переговоров – это политический ход, во-первых. Во-вторых, герцог Алансонский, впоследствии Анжуйский, это такой своеобразный очень игрок, авантюрист, который был готов заигрывать с протестантами, готов был пытаться себе создать некое такое королевство на территории Нидерландов, очень хотел военной помощи, денег от Елизаветы. То есть там очень большой спектр прагматических интересов с обеих сторон. Каждый пытался использовать эти переговоры для накопления собственного политического капитала. Грубо говоря, Алансон, конечно, был бы, может быть, и доволен, если бы он стал королем Англии, но не очень в это верил. Но как минимум, ему нужны были деньги и армия. Что касается того, было ли ей чуждо все человеческое, да, отнюдь нет, конечно же. Во-первых, то, что мы не можем твердо утверждать, что вот ее фавориты, которых было немало, она действительно отличала многих удивительно одаренных, очень привлекательных персон при своем дворе. На протяжении жизни у нее были вот такие излюбленные друзья, фавориты, возможно, действительно она и была с кем-то близка.
Но то, это, что... об этом бы узнали наверняка.
Нет, но дело в том, что ее современники, многие полагали, что можно с уверенностью говорить, да, о том, что у нее была связь, например, с графом Лейстером. Более того, об этом говорили в Европе, и французский двор напрямую обвинял ее в том, что вот как раз у нее с ним связь, и что ради нее он якобы убил свою жену.
Удивительно, что ей удалось остаться в веках загадкой именно в сфере личной жизни, ведь монарх даже самые интимные повседневные подробности исполнял при ком-то.
Безусловно, хотя должна сказать, что если бы ей захотелось остаться с ним наедине, это бы знали 2-3 доверенные фрейлины. И если они действительно преданы и молчат, то все, информация больше никуда не выйдет. Она умела выбирать и отличать очень одаренных людей, безусловно, и она умела поставить их таланты на службу и себе, и государству, и в том числе они внесли огромный вклад в формирование мифа о ней, формирование ее культа, как удивительной, прекрасной дамы, Глорианы, которая правит процветающим островом. Вот в эту череду входят и воины прекрасные, такие как Лейстер, и поэты, и пираты одновременно, как Уолтер Рейли, и очень одаренные политические деятели, юристы, как Кристофер Хэттон, и очень такие молодые, патриотично настроенные, придворные, как граф Эссекс, Роберт Эвери. И вся эта когорта ее фаворитов, они вносят колоссальный вклад в создание того мифа об Англии под ее эгидой, которая до сих пор воспринимается вот именно как Аркадия такая своеобразная, да, эпоха Золотого века. И здесь оказалось как раз, что ее статус женщины, прекрасной дамы, прекрасной правительницы, тоже скорее ее сила, чем слабость, потому что она царит при дворе, где все мужчины ей поклоняются, ей служат, и все свои таланты они приносят на службу ей, на благо нации. И это касается самых разных сторон жизни. Вы знаете, они все покровительствуют литераторам, художникам. И вот когда мы говорим о расцвете елизаветинской культуры, шекспировской, да, вот этой вот поре золотой, то мы должны понимать, что в значительной мере расцвет литературы, поэзии, театра того времени – это влияние тех вкусов, которые она формирует, прежде всего при дворе, у своей элиты, а впоследствии формируются подобного рода моды или подобного рода вкусы уже в городской среде. И они все патроны художников, миниатюристов, поэтов, писателей, которые им нужны, чтобы вовремя поставлять хвалебные оды, поэтические панегирики королеве, речи латинские, греческие, итальянские, чтобы сотворять все эти сценарии рыцарских турниров, ее честь. То есть это такое грандиозное мифотворчество, это создание какой-то параллельной реальности, такой мифологизированной, в которой вот этот двор сам себя представляет постоянно. И на это работают и Шекспир, и тот же Уолтер Рейли, и юный Фрэнсис Бэкон, и очень-очень многие люди, которые вырастут потом в грандиозные фигуры в английской литературе. Понимаете, это выбор женщины, которая сама владеет 6 языками, да, и читает на итальянском, пишет философские поэмы на французском. И она приближает к себе людей вот этого же качества интеллектуального.
Она ведь и латынью владела свободно.
Ну, латынью в ту пору каждый человек, который закончил школу, владел латынью.
Вот. Писать и говорить свободно?
Она, да, естественно, она владела и так, как должна была владеть и ренессансная принцесса, получившая прекрасное частное образование, равно как и греческим, и итальянским, и французским, и немецким, и шотландским диалектом. Поэтому она ренессансная принцесса, получившая великолепное образование. При ее дворе пользоваться фавором мог только человек сходного интеллектуального уровня.
Рейли соответствовал ей?
Безусловно, безусловно. Прекрасный поэт, и философ, и историк, и авантюрист одновременно. То есть здесь и сходство характеров, и в то же время, безусловно, уровень интеллектуальный, когда человек, с которым у тебя какие-то особые отношения начинают складываться, способен продолжить твое стихотворение, да, написав на стекле алмазом его немедленно продолжение экспромтом, это интересно.
Безусловно.
Поэтому я думаю, вот это поклонение, эта всеобщая игра в поклонение, она доставляла ему массу удовольствия. Она любила сталкивать всех этих молодых и не очень молодых людей. Это была такая бесконечная куртуазная игра. И эмоционально, я думаю, она получала колоссальную подпитку.
И хотела бы поинтересоваться ее гардеробом. Ведь это притча во языцах, что чем старше она становилась, тем более пышными становились ее одеяния и грим.
Что касается белил и грима, то, безусловно, она скрывала морщины, а не бороду. И нанесение этого грима, конечно, это требовало времени. Гардероб у нее был обширнейший. И, между прочим, отмечали... Ну, во-первых, она следовала моде. Конечно же, мода менялась на протяжении жизни. Не всегда это были вот эти фантастические воротники. Те платья, которые мы видим на портретах и в гардеробе сохранились, они все просто прослеживаются, как эволюционирует европейская мода через десятилетия. Они очень менялись. В конце жизни, как раз, когда она уже была очень немолода, в Европе стали модные платья с такими очень низко вырезанными корсажами и с очень своеобразными такими фижмами. При этом французские дипломаты отмечают, что она следует этой моде, глубокое декольте. Но зато приходилось вот действительно грунтовать все, что открывалось взору. Это были белила, это был грим. Но, вы знаете, ведь все в то время прибегали к такого рода гриму, поэтому в этом тоже не было ничего необычного.
А также, если это не очередной миф, Елизавета I, в отличие от многих своих современников, поддерживала гигиену тела и принимала часто ванну.
Да,
а
это
часто
верно.
Это в то время примерно раз в неделю. И это очень часто.
Это очень часто. Она одна из первых, кто в своих апартаментах дворцовых имела ванну, именно вот в современном нашем понимании, и перевозила ее с собой, когда путешествовала. Вообще Тюдоры удивительно в этом смысле прогрессивная династия, потому что при ее отце дворцы Тюдоров, стоявшие на Темзе, получили такое регулярное водоснабжение, и уровень гигиены, например, в Хэмптон-Корте был очень высоким в сравнении с Францией. Она уже вырастала в традициях постоянной заботы об этом. Ну и сама, как женщина, она в этом смысле показывала пример очень хороший. Но, вы знаете, мне-то кажется, что интереснее всего ее характеризует, например, она одна из первых правителей этого века, 16-го, кто очень хорошо осознает необходимость контроля за вот этим своим публичным образом. Она осознанно формирует визуальный образ, который должен быть обязательно позитивным. При этом она оказывает настоящий патронат удивительно одаренному художнику Николасу Хиллиарду. Он формирует этот образ ее как такой вечно молодой богини. И это тоже вклад вот в этот миф о прекрасной королеве, неувядающей, вечно желанной, вечно красивой, которая, собственно, дана Англии как уникальный дар.
Но ведь так и было по результатам ее правления. Она действительно была наместницей Бога на земле, в том смысле,
для
что...
Для протестантов,
да.
Конечно. Они, вы знаете, ведь протестантизм, он отрицает поклонение святым, он не очень поощряет культ Девы Марии. Но вот в конце жизни они говорили как об английской Деве Марии. Она богоизбранная правительница, правая в очах Господа. Вот это ощущение связи ее личной судьбы и судьбы ее народа воспринималось очень остро и ей, и ими, потому что они понимали, что смена династии на троне или смена религиозных верований будущего правителя – это реальная угроза их судьбе. Грандиозный подъем, например, в момент, когда армада великая пошла на Англию, католики,
да,
двинулись в 1588 году крестовым походом на Англию, то вот здесь англичане, протестанты, конечно, я имею в виду прежде всего их, они ощутили, что вот Сейчас для них, для всех, момент испытания. Если сюда придут испанцы и свергнут Елизавету, то не просто произойдет переворот, да, государственный, не просто какая-то иная династия утвердится на престоле, но это затронет их возможность верить так, как они считают истинным. И она ведь совершила очень интересный и важный жест. Она отправилась на поле будущей битвы, как она сама полагала. Она приехала в форт Тилбери на белом коне, в кирасе, и заявила, что она тут вместе с ними пойдет.
Умрет
во прахе, если нужно будет. А если не победят, то всех наградит. То есть вот этот жест политический, он ведь тоже вошел во все хрестоматии. Это вот часть той самой национальной памяти. То есть это то, что показывает ее нерасторжимую связь с ее собственным народом.
Ольга Владимировна, я благодарю вас.
Спасибо вам.
А последней из династии Тюдоров, Елизавете I, мы беседовали в студии «Радио Спутник» с доктором исторических наук, профессором МГУ Ольгой Дмитриевой.